когда ты, значит, искупил свою негативную карму вот этими страданиями, у тебя опять появляется возможность родиться на уровне Земли. А живя на уровне Земли, ты как бы определяешь, где ты потом будешь рождаться. Вот. И вот самое интересное, что считается высшим благом, в общем-то, рождаться и рождаться на уровне Земли, а не на уровне небесов или на уровне ада. Но это уже отдельная история, потому что даже небожитель, который поднялся на самый, как сказать, вот верх, да, для своего такого мощного духовного прорыва должен, в общем-то, время от времени опускаться вниз. Вот такая вот, такое устройство. И здесь, когда перечисляются вот эти небожители, Видхи, он же Брахма, Индра, совершившись тоже жертвоприношений, или другие боги, ну понятно, что в пантеоне, в индийском, там богов очень много. И дальше описание, значит, о всей их жизни. То есть живущие на небесах и пьющие нектар, который отвращает опасности, старость и смерть. И вот тут вот такая еще одна очень любопытная особенность, что мы на Земле живем достаточно короткую жизнь, и мы подвержены старости, мы подвержены каким-то опасностям. А там, ну, как бы жизнь представляется как таким местом, где вот именно все эти боги могут употреблять этот нектар. Ну, понимать, как понимать слово нектар, можно понимать в том числе и буквально, что там действительно, как бы наши сказали, знаете, алхимики, там, эликсир бессмертия. Но не абсолютно. То есть, сколько-то человек поживет, а потом... Так вот, все эти небожители живут себе, да, жизнь вот этого небожителя, она по сравнению с человеческой жизнью вообще не ограничена. Ну вот мы с вами живем, там, человеческий век, да, сколько там говорят, надо, человек может прожить, а это всего лишь, там, не знаю, там, мгновение для небожителей, считается вот в индийской мифологии. То есть жизнь небожителя — это что-то как жизнь Вселенной, как жизнь планеты, Солнечной системы. Вот. Вот. И полным-полно всякого рода даются мифов о том, что вот был человек, который совершил какие-то йогические подвиги и стал бессмертным. То есть он научился продлевать свою жизнь бесконечно. Или он обрел какую-нибудь там волшебную вещь, вот, которая там в бою отвращает от него смерть. Знаете, как вот говорят, там заговоренный, там его и пуля не берет, и штык, значит, не колет, что якобы у него есть амулет, который вот, значит, таким образом его защищает. То есть все эти боги, все эти вот сверхсущества, у них, как говорят, вот такого добра полным-полно. Понятно, чем выше вот этот мир, да, тем больше его. И вот дальше мы читаем, что пьющий нектар, который отвращает опасности, старость и смерть, теперь при пролае должны погибнуть. Что же такое пролае? Значит, это растворение. Согласно вообще устройству мироздания, весь этот мир возникает, проживает какой-то свой цикл, а потом растворяется изначально. Действительно, эта точка зрения похожа на современную точку зрения физиков о возникновении Вселенной, что это так называемая теория большого взрыва, что ничего сперва не было, потом бабах, выделилось огромное количество энергии, и дальше, как говорят физики, начались очень чудесные вещи, потому что даже само слово вот что-то произошло в какой-то момент времени, оно некорректно, потому что этого не было и времени. И пространства не было. То есть вот не было ничего, и вдруг бабах, выделилось огромное количество энергии, возникло само понятие такое, как пространство, и само понятие такое, как время. И вот эта вся наша Вселенная и развернулась. И вот мы, значит, вот сейчас живем в этой разворачивающейся Вселенной. Вот, так вот, в индийских мифах говорит, что потом, когда полный цикл разворачивания пройдет, эта вселенная, грубо говоря, схлопнется, исчезнет. Эта вещь называется пралай. Так вот, когда она начнет исчезать, исчезнет, знаете, это как конец света, но только в более таком глобальном масштабе. Это не просто, знаете, вот там, вот фильм такой показывали, там упал метеорит на Землю, якобы конец света, Землю взорвали, да? Нет, там все гораздо хуже. Там не то, что Земля, там вообще не останется ни одной планеты во Вселенной. Более того, не останется самого пространства, в котором эта Вселенная находилась, и время, которое, значит, отмеряет возраст этой же Вселенной. Это что-то совершенно такое, действительно, не поддающееся нашему разуму, не поддающееся нашему как бы осмыслению, что стоит выше немножко, чем наш разум. И что здесь сказано? Здесь вот начинаются поистине вот чудеса, потому что, ну, действительно, этот афоризм, который был написан там по меньшей мере там, 1500 лет назад, он в некотором плане очень хорошо согласуется с современной точкой зрения возникновения пространства и времени. И вот дальше мы читаем, что теперь при пролае должны они все погибнуть, эти небожители, даже которые, как бы, с нашей точки зрения, бессмертные, у которых все-все есть, и которым не опасное вообще ничего. Так вот, они все равно погибнут, они растворятся, их не останется. А дальше, но Шамху это одно из имен Шивы. Шива это вот тот возлюбленный богини Шри. То есть это вот такая вот такая любовная пара Шива и Шри. Еще его, значит, вот одно из имен Шамху. Но Шамху, выпивший страшный яд исчезновения времени. Вот это очень любопытное такое замечание, да? Страшный яд исчезновения времени. О нем, в общем, даже как бы человеку, который задумывается о том, как вся Вселенная возникла и исчезла, в общем-то, имеет смысл подумать. Не умирает из-за величия узоров твоих ушей.
Из-за
величия узоров твоих ушей. А в скобках можете дописать, что узоры ушей у женщины, значит, это вот одна из интерпретаций, это знак супружества. Ее знак супружества. Но то, что Шамху Шива, не надо, то это будет все слышно там.
Кто?
Ну, Шушаня. Ты же ближе. Значит, вот.
Что про узор ты это что-то не
доказал? Узор ушей женщины. Знак.
Ой, это, ну а какой это знак? Или он не, ну, нельзя нарисовать его?
Может быть, по этому знаку можно найти себе супругу.
Вот, значит, узор на ушах женщины, он символизирует супружество женщины. То есть как бы олицетворяет вот ее связь со своим мужем. Но я еще раз целиком предложение прочитаю. Но Шамху, выпивший страшный яд исчезновения времени. Ну, как бы, вот, если вы посмотрите на уши, да, вот у как вот как сделан. Как вот как
у
всех же разные. У всех уши, в общем-то, разные, по большому счету.
В общем, надо вот такую вот эту часть, вот внутреннюю, вот у всех,
как
мы
реально. Да, то есть, нет, здесь имеется в виду, ну, как бы, не физическая шуха, а какое-то там тонкое.
Мы не понимаем, что значит знак супруги.
Ну, знаете, как вот...
Вот у всех есть. А вот как,
да. А здесь несколько более сложно, здесь это более поэтичное.
Да, да, лекция пошла.
Вот. Дело в том, что это очень. Еще раз вам хочу сказать, что ведь это поэтическое произведение. То есть это, в общем-то, такая, как бы, такой в стихотворной форме, где на многие вещи указываются намеками. Не впрямую, а намеками. Так вот, в традиции, значит, считается, что вот узор ушей женщины — это в некотором смысле такой, как бы, показатель ее супружества. Да? Вот. Ну, я просто не хочу эту тему развивать, потому что есть некоторые там разные точки зрения вот, именно на эту тему. Но что здесь хотят сказать, я в первую очередь хочу вот на эту тему заострить, потому что завтра же тут же все начнут, как говорится, смотреть друг другу в уши, там, измерять, знаете, как вот это было с хиромантией, значит, вот с определением по ладони руки чего-то там, или там по, ну, как знаете, гадание, да, вот. Я не хочу, чтобы мало у нас этого мракобесия, да, чтобы еще одно появилось. Поэтому я не хочу эту тему, как бы, я не хочу эту тему развивать, потому что, ну, кто истинно интересуется, он узнает это. А вот, чтобы это опять стало досужими какими-то, знаете, вот, которые тенька эту самую мерку примерил, и можно так вот в метро стоять, а это сюда, это сюда, это сюда, это сюда. Это что-то напоминает немножко, знаете, ну, как бы это все несерьезно, понимаете, да?
Почему женщина, а не мужчина?
А?
Почему женщина?
Ну, опять же, я вот оставляю вот эти все вещи без комментариев, давайте я только то, что вот скажу, что имеет отношение непосредственно к этому тексту. То есть здесь как бы косвенно говорится, что, ну, Шамху, Шива, остается жив только лишь благодаря тому, что у него есть жена Шри. Что вот его, ну, а так как одно с другим неразрывны, одно, ну, как бы, муж и жена как единое целое, как два влюбленных, это единое целое, что вот благодаря тому, что, ну, вот, у Шивы есть такая жена Шри, то он может пережить даже пролаю, а больше пережить ее не может никто. Никто. Все остальные небожители, хоть там трижды высочайшие йоги и так далее, они не могут пережить пролаю, они растворяются. В йоге это обычная тема, что вот был человек обычный, смертный, испугался смерти, стал заниматься йогой и достиг бессмертия. И достиг бессмертия, но при этом не говорят, какого бессмертия. Бессмертие с точки зрения нашего понятия бессмертия. Ну, если человек живет 4 миллиарда 700 миллионов лет, вот с нашей, как говорится, позиции, это бессмертие. Но с абсолютной точки зрения все равно наступает пролая, растворение, когда исчезает само понятие времени. Понимаете, да, мы говорить можем о бессмертии, когда есть понятие времени. А тут совершенно такая, это знаете, как вот у Льюиса Керрола, это на самом деле очень логическое заявление о том, что он остается даже тогда, он продолжает существовать, то есть вот есть время, когда даже нет времени. То есть это вот при более глубоком размышлении, это такой тупиковый, знаете, тупиковый какая-то такая, я забыл, как это называется, фраза, которая сама себя исключает. Я забыл, как это называется. Ну, допустим, есть секрет, которого никто не знает. Откуда мы знаем, что есть такой секрет, если о нем никто не знает? То есть начало фразы исключает ее конец. То есть это логически замкнутая на себя формулировка, которая по формальным построениям логики вполне соответствует нашему миру, но она как бы тривиальная, нулевая, не имеющая смысла, вот опять же, вот в этой плоскости нашего мира. И для чего это все дано? Потому что это как бы такой толчок вот в сторону запредельную от кармы. То есть мы можем мыслить только в рамках плоскости разума. А тут нам дается такой толчок, чтобы мы как бы отказались от кармы, от плоскости разума и как бы были выброшены вот то, что называется просветлением. Это была, кстати, техника очень популярная вот у дзен-мастеров, в дзен-буддизме. Когда тебе задается вопрос, на который нет ответа. Или когда тебе предлагают размышлять о том, о чем бессмысленно размышлять. Для чего это дается? чтобы человек перестал постоянно у него вот эти крутящиеся мысли вертятся, и он как бы распыляет свою энергию. А тут дается такая формулировка, которая, знаете, как вот гигантский лом в эти вращающиеся колеса, бабах, и вот этот механизм разума, вот у нас постоянно диалог внутри, раз и заклинило. И вот в этот момент человек может просветлиться, он перестает смотреть на мир через маски разума, а начинает смотреть как бы через свое «я», через свой дух, да, через свою душу и так далее. И в этот момент он как бы может просветлиться. Вот это, этот кусочек, вот по своей логике примерно такой же. Если вы будете очень долго размышлять, вы придете к нелогичности, которая отключит ваш разум. Знаете, полным-полно, я вот немножко отвлекусь, полным-полно в йоге болтунов. Их просто моря. Это люди, которые, в общем-то, любят играть в слова. Вот они любят поговорить насчет теории йоги, поумничать, сказать про то, про сё, про пятое, про десятое. Но сами они не занимаются йогой, ну, по жизни. Не исповедуют этих точек зрения. Это для них интеллектуальная разминка. Знаете, как вот изучение иностранного языка, как разрешение кроссворда и так далее. И они считают себя очень умными, они считают себя уже давно познавшими йогу, они уже знают, они, как им кажется, они понимают логику йоги. Это же вообще как бы очень серьезное такое заявление. Но в самой же йоге, для, ну и как вот их отсеять? Вы с ними разговаривать не сможете. Вы скажете им одно слово, они вам рассмеются в лицо и начнут по памяти цитировать санскритские тексты, которых вы не то что никогда не слышали, даже не знали, что они есть на свете. То есть это такие как бы люди, вот люди, ну как бы интеллектуалы, но в плохом смысле слова. Демагогия там больше.
Жадик, а это можно вот вопрос спросить?
Сейчас, одну минуту, я сейчас завершу, а то у нас иначе получится путан. Так вот, это все, им кажется, что они знают йогу. Я встречаю человека, и он мне говорит, да, я уже йогу прошел. И я начинаю, да, вот я говорю, ну вот я там йогой занимаюсь. Он мне говорит, да, я тоже занимался йогой, я уже ее прошел. И вот в таком косвенном плане, что я уже достиг всех результатов, все, я уже в ней уже все знаю, все понимаю, не надо, ну как бы, я когда начинаю что-то объяснять, не надо, я это уже все знаю. Я понимаю, что человек ровным счетом ничего не знает. Просто вообще ничего. То есть, потому что, во-первых, это сама постановка достаточно наглая. Ну, только, не знаю, там, Шива может знать всю йогу, да? Богиня Шри. А во-вторых, просто так заявить нельзя, потому что йога подразумевает вот такие как бы разрывы в логике. То есть, это вот, вот опять, вот я сегодня начал говорить, потому что весь мир из лоскутов сшит. А йога как раз позволяет, вот где между ними можно ускользнуть, что называется, из этих сетей мира. Каждый человек как рыба, которую жизнь поймала, точнее смерть поймала человека. Мудрый йог ускальзывает. Так вот, вот это вот такое логическое предположение, что Шива, выпивший страшный яд исчезновения времени, не умирает из-за величия, значит, узоров твоих ушей. Допишите, знак супружества с тобой. Знак супружества с тобой.
Вот. А, ну как единение, да?
Да, то есть больше без комментариев эту тему. А в йоге так все и бывает. Раз что-нибудь всплывет, какая-нибудь книга, ссылка на какую-нибудь технику, смотришь уже через 3 дня, прочитали, переработали, по-своему это все изложили, и вот уже в ларьках, значит, большим тиражом. А бабульки эти, значит, начинают, помню, с этой уринотерапией была вот такая, такая же вещь, да, то есть это серьезная наука на самом деле, это действительно серьезная вещь, да. А что там, Господи ты, Боже мой, давай, гони, значит, ты, да, давай, в общем-то, там, и начинают декалитр пить, значит, этого всего, да, до посинения уже, значит, они этой урины напились, да, то есть что... Это же вообще на самом деле я, да, если так, ну как бы, все ж хорошо. И вот так вот,
что к сожалению... Говорят, что помогает.
Нет, помогает, но опять же, как, да, как и любое, любая вещь, она помогает. Действительно серьезная наука, но вопрос, как бы, все можно довести до безумных крайностей. А когда это продается в каком-нибудь таком, знаете, на газетной бумажке, там, 10-я страница, ты там читаешь, вот он новый рецепт, да, ну и вот полстраны, бабах из понедельника.
Видите, ты ошибаешься.
Да, тем более. Вот, значит, я прошу прощения, Жень, ты хотел задать вопрос.
Я просто хотел спросить.